«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. Вакцинации взрослых стоит уделять не меньше внимания, чем вакцинации детей, считает наши сегодняшние гости. А еще в интернете я отыскала такое ее высказывание. Каждый четвертый врач в России против прививок, и с этим надо что-то делать. Ирина Фельдблюм сегодня у нас в гостях. Ирина Викторовна, добрый день.
Добрый день.
А теперь я буду долго читать вашу прекрасную должность, а вы, друзья, слушайте внимательно, потому что вот этот человек, я не знаю, как Ирина Викторовна успевает все на свете. Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета имени академика Вагнера, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, председатель Пермского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов, паразитологов. Ирина Викторовна, это все вы. Два раза в месяц самолет, это как минимум, если не считать конференции, ну и так далее по списку. В общем, вот ваше высказывание, которое я прочитала, каждый четвертый врач в России против прививок, это правда так оно и есть на самом деле?
Вы знаете, к сожалению, мы должны сегодня сказать, что это действительно так. Это неправильная позиция, и с этим действительно надо что-то делать. Почему сложилась такая позиция? Наверное, прежде всего в этом виновата сама вакцинопрофилактика. Успехи вакцинопрофилактики сегодня настолько велики, что у нас сегодня исчезли тяжелые заболевания, исчезли летальные исходы. Мамочки не видят сегодня тех тяжелых инфекций, против которых раньше дети умирали от дифтерии, допустим, от коклюша, от той же кори и так далее. И вот это благополучие по инфекционным заболеваниям, которое сложилось сегодня благодаря той же вакцинопрофилактике, работает сегодня против нее. Но мы должны понимать, что вот общество-то наше, оно стало вакцинозависимым. И как только мы перестанем делать профилактические прививки, возбудитель тотчас же вернется обратно. Он увеличит свои патогенные свойства, и мы вернемся к тем позициям, которые были раньше по заболеваемости этими инфекциями. Это не фантазии, это факты, которые уже были в мировом сообществе. Это произошло в Японии, когда Япония, окрыленная успехами в борьбе с коклюшем, отменила прививки против коклюша, и через 3 года они получили высокий уровень заболеваемости, 1000 летальных исходов от коклюша, и вынуждены были вернуться к вакцинопрофилактике. То есть сегодня вакцина-профилактика, она должна быть одной из основных мер профилактики.
Друзья, 2075-96-6, телефон прямого эфира, 922-38-86-96-6, это наш вайбер. Звоните, пишите, задавайте вопросы нашей гости. На самом деле, все, что вы сейчас говорили, это по большей части, вот речь идет о детках и мамах, которые против выступают, да, и врачей, которые поддерживают этих мам. Я бы хотела сегодня остановиться все-таки на вакцинопрофилактике взрослых людей. Потому что если у детей есть календарь прививок, то у взрослых он, оказывается, тоже есть. Есть такой, знаете ли, я отыскала сайт, который называется прививка.ру, и там есть календарь прививок для взрослых в том числе. Но ни у одного человека взрослого в карточке такой календарь прививок не присутствует. Он не вклеен, и никто не следит, поставил он прививку или нет. А тем временем, насколько я понимаю, прививки нужны, и нужны прививки, которые мы систематически ставим. То есть так называемая ревакцинация. Да? Но вот прежде чем о ревакцинации всерьез, давайте все-таки о клещевом энцефалите и о прививках против клещевого энцефалита. Потому что лето все-таки, да, сейчас они проснулись, все клещи, а мы все в лес пошли на радостях, что солнце выглянуло. Вот я понимаю, что сейчас уже время второй прививки, а не первой. Первую уже ставить, наверное, поздно.
Ну, действительно, если говорить о клещевом энцефалите, у нас есть много мер защиты против этой инфекции. Это и неспецифические меры защиты, то есть это те акарицидные обработки, которые проводит санитарно-эпидемиологическая служба у нас, да, это меры индивидуальной защиты, которые мы используем, когда идем в лес на рыбалку там и так далее, и меры специфической профилактики. Но вот эти специфические профилактики, она может быть в виде вакцины профилактики. И еще очень часто, вы тоже об этом знаете, что при укусе клеща мы везем этого клеща в лабораторию, чтобы нам посмотрели, зараженный этот клещ или нет. И если клещ оказывается зараженным, мы вводим либо иммуноглобулин специфически против клещевого энцефалита, либо проводим, допустим, экстренную профилактику антибиотиком, если это боррелиоз, так называемый, лайм-боррелиоз. Так вот, я хочу что сказать, что все-таки, если мы будем сравнивать все эти меры защиты, наиболее эффективной мерой защиты является именно вакцина-профилактика. Причем вот вы заговорили о схеме. Если говорить о плановой иммунизации, то первая прививка должна была быть сделана даже не месяц назад, а осенью. Вот это наиболее правильный тактика иммунизации, когда мы первую прививку проводим осенью, а через 5-7 месяцев, то есть весной, перед началом активности клещей, делаем вторую прививку. И вот эта вторая прививка, она должна быть сделана за 2 недели до выхода в лес, то есть там, где может произойти инфицирование в лес, на дачный участок и так далее. А то, что мы как бы начинаем работать по экстренным схемам, это опять-таки наша беспечность в отношении своего здоровья, когда мы просто не думаем, что осенью уже надо готовить себя к весеннему периоду. Поэтому есть экстренные схемы, и тогда мы проводим вот эту иммунизацию весной уже с укороченным интервалом.
И получается, что даже если человек к сегодняшнему дню не поставил никакую прививку, даже первую, он, в принципе, может поставить и первую, и через 2 недели вторую прививку, и только через 2 недели после второй прививки отправиться в лес. Да. Но есть еще заболевания, против которых, переносчиками которых являются клещи, но вакцина-профилактика здесь не работает.
Ее просто нет. Да, нет, к сожалению, вакцин на сегодняшний день. Вот из всех инфекций, передающихся клещами, а их сегодня много достаточно, специфическая профилактика разработана только против клещевого энцефалита. Все остальное – это не специфические меры защиты, о которых мы говорили, и плюс используется еще экстренная профилактика с помощью антибиотиков.
Можем ли мы назвать сегодня с вами, можем, конечно, перечислить все заболевания, как переносчик, которые переносят клещи?
Ну, вы знаете,
или их такое количество, что не перечислить?
Да, их достаточно много. Я думаю, что не имеет смысла этого делать, потому что это и эрлихиозы, и гачи, мэч. У нас очень много таких аббревиатур, о которых мы говорили. Собственно, это для широкого круга как бы населения, оно не играет особого значения. Сам факт то, что мы инфицируемся при укусе клеща, и этого надо избежать. Вот это основная позиция.
Так, но это на самом деле только малая доля прививок, которая, точнее, единственная, по сути, прививка, о которой я хотела сегодня с вами поговорить для взрослых людей. Но есть вот так называемые регулярные, ревакцинации. Что это такое? Давайте подробнее об этом.
Вы знаете, если говорить об иммунизации взрослого населения, то это действительно, вы очень правильно подняли эту проблему, это сегодня проблема. Причем проблема не только России, это проблема и зарубежных стран тоже. Потому что если национальный календарь профилактических прививок, он в основном направлен на детское население, и если говорить о взрослом населении, то календаря профилактических прививок для взрослого населения в России как такового – его нет, он не существует. У нас просто есть ряд прививок, которые включены для взрослых в национальный календарь профилактических прививок. Их немного. Это грипп, который у нас в национальном календаре. Это корь, которая у нас в национальном календаре. Это краснуха. Вот это те инфекции, которые у нас как бы обозначены в национальном календаре профилактических прививок, и прививки эти получают взрослые как раз для того, чтобы получить бустер-дозу, для того, чтобы подстегнуть тот иммунитет, который мы получили в детстве.
В каком возрасте нужно... Ну, грипп, я понимаю, это ежегодный вариант, да?
Грипп мы проводим ежегодно, потому что вирус меняется каждый год, и каждый год нам надо обеспечить иммунитет к другому вирусу.
А вот в каком возрасте прививаться от кори и краснухи, об этом мы поговорим сразу после рекламы. Друзья, реклама прямо сейчас на радио «Комсомольская правда». Друзья, Ирина Фельдблюм сегодня у меня в гостях, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета имени академика Вагнера, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна. Мы обещали рассказать все-таки о том, в каком возрасте нужно повторно ставить прививки от кори и краснухи. Я ведь все записываю, между прочим. И вам, друзья, советую искренне, записывайте, пожалуйста, потому что это ваша защита и ваше здоровье.
Что касается прививок против кори и краснухи, они в целом для взрослого населения как таковые не рекомендуются, чтобы прививать планово через энный промежуток времени, так как мы проводим иммунизацию против дифтерии и столбняка. Вот против дифтерии и столбняка мы с вами обязаны прививаться каждые 10 лет. И именно благодаря этим прививкам у нас сегодня практически не регистрируется дифтерия, и у нас не регистрируется столбняк. Но это не значит, что мы должны отказываться и не делать эти прививки. Именно благодаря тому, что мы их делаем, мы обеспечили вот это эпидемическое благополучие. Как только мы немножко ослабим свое внимание к этим прививкам, у нас может возникнуть опять-таки неблагополучная ситуация. Такая ситуация возникла у нас в 1975-1978 году, когда началась небольшая активизация заболеваемости, и в 1994-1995 году мы получили эпидемию дифтерии в Российской Федерации.
А знаете, что сейчас вот вам скажут? Ведь все вокруг прививаются. Зачем я буду это делать?
Ну, вы знаете, дело в том, что сегодня Всемирная организация здравоохранения поднимает очень правильный вопрос, что прививка – это не только право каждого из нас на проведение прививку, но это и наша ответственность. То есть, если я не прививаюсь, то есть я получаюсь восприимчива к этой инфекции. Не прививаюсь я, не прививаюсь живущий рядом со мной, не прививается еще кто-то. И вот этот горючий материал тех людей, которые отказываются от прививок, его становится очень много. Он нарастает кумулятивно за каждый год. И это приводит вот к тому осложнению эпидемической ситуации, которая есть. Приводит к тем летальным исходам, которые мы видим, когда мы вот формируем это негативное отношение к прививкам.
Итак, друзья, от гриппа прививаемся каждый год. От дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Да. Корь-краснуха в том случае, если не было прививки,
да,
в детстве?
Здесь ситуация несколько другая. То есть мы обязаны получить две прививки. То есть первую прививку в детстве мы получаем в 12 месяцев, и ревакцинацию мы получаем в 6 лет. А вот если у кого-то нет этих профилактических прививок, и если мы не переболели корью и краснухой в детстве, тогда целесообразно сделать прививку уже в более старшем возрасте. Значит, по краснухе это возраст до 25 лет, по кори это до 35 лет. Причем, если у нас человек попадает в эпидемический очаг кори, то есть контактным, он рядом с заболевшим ребенком, допустим, по кори, то здесь мы проводим иммунизацию взрослым без ограничения возраста. Да. Очень важны прививки против краснухи для женщин. Почему? Потому что вирус краснухи обладает тератогенным действием для плода.
Это что значит?
То есть это значит, что может родиться ребенок, если мама переболеет краснухой в период беременности, особенно на ранних сроках беременности, в первом триместре, как правило, идет поражение плода этим вирусом с развитием врожденной патологии. Врожденная патология со стороны сердечно-сосудистой системы, глаз и слуховой орган. Вот те органы, которые у нас поражаются вирусом.
А если у мамы в период беременности был контакт с заболевшим или с ребенком, скажем, старшим, который получил прививку от краснухи, мама выраженно, ярко выраженно не болела, можно говорить, что, скажем, патология плода развивается вследствие того, что вот мама контактировала все-таки со старшим ребенком, который прививку получил?
Если контактировала, то нет. Может развиться патологию у плода, если мама в любом случае перенесла эту инфекцию. Только эта инфекция может быть либо выраженная, как мы говорим, манифестная, когда идут клинические формы, и мама видит, что она болеет. Но при краснухе, к сожалению, есть так называемое носительство, когда мама, являясь носителем этого вируса, клинически она, как бы, у нее эта инфекция не проявляется. К сожалению, вот при краснухе это явление есть. Поэтому в данной ситуации, вот уже на этапе планирования семьи, когда мама приходит в женскую консультацию, ее готовят к беременности, вот именно на этом этапе целесообразно сделать профилактическую прививку против краснухи. Потому что вакцина живая, уже в период беременности прививка не рекомендуется в данной ситуации.
Вот мы с вами очень хорошо подошли к теме, на самом деле, прививки для беременных или прививки перед, в период планирования рождения ребенка. От чего нужно прививаться будущей маме и от чего можно прививаться во время беременности? Угу. Ну, два вопроса сразу задала, да?
Хорошо.
Торопливая какая.
Дело в том, что действительно этот вопрос очень важный по поводу вакцины профилактики беременной. До последнего времени именно в нашей стране мы к беременной женщине относились как к хрустальной вазе. Мы считали, что если женщина беременна, ее нельзя прививать ни против каких инфекций. Сегодня эта точка зрения пересмотрена. И пересмотрена она почему? Потому что риски заболевания тяжелой инфекции у беременной женщины иногда гораздо выше, чем риски от поствакцинальных осложнений, которые могут возникнуть на введение вакцины. Поэтому на сегодняшний день мы широко прививаем беременных против гриппа. И это действительно правильно, потому что беременные, особенно вот последние эпидемии гриппа, которые связаны с пандемичным вирусом, они очень тяжело протекают у беременных женщин, достаточно часто вызывают летальные исходы. И вот эта инфекция, перенесенная мамой в период беременности, она, конечно, сказывается и на развитии плода в последующем. Ребенок может родиться недоношенным, ребенок может родиться с той или иной патологией. Поэтому чрезвычайно важно сделать эту прививку даже в период беременности уже. Вакцина убитая в данной ситуации, рисков практически нет.
Независимо на каком этапе беременности мама прививается.
Независимо от этапа беременности.
Я видела где-то информацию о том, что если мама прививается от гриппа в период беременности, она защищает ребенка от гриппа на весь первый год его жизни.
Да, совершенно верно. Она защищает не только себя, но защищает и ребенка, потому что антитела, которые будет вырабатывать мама в ответ на введенную вакцину, она через плаценту будут передавать и ребенку. Поэтому ребенок, который родится, он тоже будет защищен.
Так, а от чего еще маму прививаем, перед беременностью или в период беременности?
Перед беременностью, вот я уже начала говорить по краснухе, да, на этапе планирования семьи очень важно провести вот эту вот работу с мамой в отношении того, что надо бы поставить прививку против краснухи.
Если мама не была привита или не болела.
Если она не была привита ранее, совершенно верно.
Есть какой-то срок, какое-то время, которое должно пройти от прививки и до зачатия?
Да, такое время лучше 3 месяца выдержать.
Угу. То есть, друзья, если вы планируете беременность, все прививки будущей маме за 3 месяца до, ну, собственно, наступления беременности.
Совершенно верно. Аналогичная ситуация по ветреной оспе. Ветреная оспа у нас, заболеваемость распространена очень широко, особенно среди детей.
Это то, что в народе называют ветрянкой.
Да, ветрянка, совершенно верно, потому что массовые прививки против этой инфекции мы не проводим. У нас нет своей вакцины отечественной, у нас нет этой прививки в национальном календаре, поэтому риски инфицирования мам, они сегодня достаточно велики. И вот, к сожалению, вирус ветреной оспы тоже обладает тератогенным действием на плод. Он вызывает мертворождение плода очень часто приводит к выкидышам, развивается так называемая неонатальная ветреная оспа, очень тяжелая инфекция, дающая очень часто летальные исходы. Поэтому вот на этапе планирования семьи маме может быть рекомендована и прививка против ветреной оспы. У нас, к сожалению, пока нет отечественной вакцины, но есть зарубежные, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном порядке. Поэтому за счет своих собственных средств мама может сделать себе такую прививку, чтобы предупредить развитие этой инфекции у плода прежде всего.
Ирина Викторовна, а как вы относитесь к истории? Вот, скажем, когда моя дочь была не садиковским ребенком, позвонила подруга и сказала: Наташа, у нас ветрянка, приходите к нам в гости. И мы с Варей собрались и пошли в гости к мальчику, который болел ветрянкой на тот момент. Благополучно моя дочь через некоторое время заболела ветрянкой, и мы, счастливые и зеленые, недолго ходили по дому, потому что на улицу в таком виде выходить было нельзя. Как вы относитесь вот к такого рода иммунопрофилактике?
Дело в том, что если мама не привита, да, и она беременная уже, то есть прививать беременную женщину мы не можем ни против краснухи, ни против ветреной оспы, потому что это живые вакцины, и здесь риски есть. Они минимальные, в литературе практически не описаны случаи развития заболевания после сделанной прививки, но, тем не менее, мы не рискуем в данной ситуации, мы не проводим прививки. Поэтому, конечно, здесь вот если мама, будучи беременна и не имеет прививки, единственное, что мы можем ей порекомендовать, это ограничить себя от контакта прежде всего с организованными детьми, со школьниками, с детьми, посещающими детские дошкольные учреждения, потому что там самые высокие показатели, чтобы исключить контакт и снизить риски инфицирования. К сожалению, здесь только такая, если мама не была подготовлена на этапе планирования семьи.
Но ребенку вполне можно идти в гости к тому, кто болеет ветрянкой, чтобы перенести это заболевание в детском возрасте и, в общем, обойтись без прививки.
Ну, я бы не рекомендовала, прямо так скажем, потому
так
что
жестко,
все равно,
да?
Принцип изоляции должен быть. Если ребенок болен, лучше этого не делать и не рисковать. Потому что не всегда ветреная оспа, вот тот миф, что ветреная оспа у нас легкое заболевание, наверное, надо потихонечку от него уходить. Потому что, когда разговариваешь с педиатрами, они видят, что на сегодняшний день вот клинические проявления ветреной оспы, они тоже становятся достаточно тяжелыми, и не всегда она протекает легко, и наблюдаются даже летальные исходы, особенно в подростковом возрасте при ветреной оспе. Вот в Челябинской области была неприятная очень ситуация, когда в одной семье погибли два молодых человека практически с интервалом в полгода в возрасте где-то 20-25 лет. Вот, поэтому нельзя считать, что это такая легкая инфекция.
То есть я правильно понимаю, что если в детском возрасте не прививались и не перенесли это заболевание, то человек, заболевший в серьезном, во взрослом возрасте, будет болеть гораздо
совершенно
тяжелее
верно.
И с
совершенно.
Более серьезными исходами.
Эта инфекция более тяжелая считается, чем для детей.
То есть, друзья, если вы в детстве не переболели ветряной оспой и не прививались никогда, есть смысл пойти и поставить прививку, даже если вы не планируете беременность, да?
Да. А вот еще есть такая инфекция, как коклюш. Вот против коклюша за рубежом очень активно прививают беременных женщин, точно так же, как и против дифтерии. У нас пока в России такой тактики нет. Но почему они были вынуждены пойти на эту тактику? Дело в том, что коклюш очень тяжело протекает у детей до года. Нередко приводит тоже к летальным исходам, к инвалидизации. То есть для детей до года это тяжелейшая инфекция. И у нас сегодня идет рост заболеваемости коклюшем в целом по стране. И показатель заболеваемости среди детей до года, он очень высокий сегодня, где-то 150-200 на 100 тысяч, это высочайший показатель. Но мы не можем защитить эту популяцию детей до года. Почему? Потому что мы начинаем прививки только в 3 месяца, а завершаем, то есть создаем защиту, только к 18 месяцам, это если он прививается по графику. То есть практически мы обеспечиваем защиту только к 2 годам. А риски встречи с возбудителем, они существуют в более раннем возрасте.
Наверное, с момента рождения.
Да. Поэтому вот за рубежом что делают? Они прививают либо всех в окружении вот этого новорожденного ребенка, который должен прийти домой, вернуться, создают технологию кокона, так называемую, либо прививают беременную.
Друзья, после информационного блока мы продолжим наш разговор.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Друзья, Ирина Фельдблюм сегодня у меня в гостях, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета имени академика Вагнера, заслуженный врач России. Говорил мы о вакцинации взрослых. И мне кажется, Ирина Викторовна, что разговор этот бесконечный, потому что сколько бы мы с вами ни говорили, и я понимаю, что хотелось бы и о гриппе чуть подольше, и о дифтерии чуть подольше, и о ветрянке бы еще посерьезнее, о ветряной оспе, извините. В общем, я так думаю, что нам нужно просто чаще встречаться с вами, да? Но наверняка есть тема, на которую поговорить нужно вот немедленно, прямо сейчас, потому что это актуально. 2075-96-6, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопрос, который захотите задать немедленно, звоните 922-38-86-96-6. Ирина Викторовна, есть ли сегодня заболевания, которые вот поднимают голову? Врачи уже успокоились, что давно не видели каких-то активных проявлений, и вдруг не было, и вот опять. Есть такие заболевания?
Вы знаете, есть. Я бы, наверное, отметила здесь прежде всего две инфекции вот в этом направлении. Это пневмококковая инфекция и менингококковая инфекция. Что касается пневмококковой инфекции, мы широко с 2014 года проводим иммунизацию детей против пневмококковой инфекции, предупреждая развитие тяжелейших пневмоний и менингитов у детей, вызванные вот этим возбудителем, пневмококком.
И это прививка в календаре или нет?
Она в календаре. Угу. Дети прививаются с двухмесячного возраста сегодня. Сначала мамы тоже как-то очень настороженно относились к этой прививке. Сегодня уже понимание достигнуто среди мам. То есть они понимают, что легче предупредить пневмонию, чем перенести эту пневмонию, которая, как правило, дальше сопровождается рядом осложнений, формированием хронического бронхита, бронхиальной астмы и так далее. Но, к сожалению, вот по взрослому населению у нас этой прививки нет в календаре, а у нас есть группы риска, для которых эта прививка чрезвычайно важна среди взрослого населения. Это прежде всего люди, страдающие хронической патологией со стороны дыхательных путей. Это хроническая обструктивная болезнь легких, мы ее называем ХОБЛ. Вот пациенты с ХОБЛ, они чрезвычайно нуждаются в иммунизации против пневмококковой инфекции, потому что эта прививка не только предупреждает развитие пневмонии у этой категории больных, но она и качество жизни этих больных повышает. То есть ряд синдромов, которые у них развиваются, они становятся мягче, и люди, имея вот эту вот патологию ХОБЛ, они переносят ее более легко.
И это вы об одышке, наверное, говорите, да, сейчас, да?
Да, совершенно верно.
И в любом возрасте можно ставить такую прививку?
В любом. Далее вторая группа – это пациенты с сердечно-сосудистой патологией, с сахарным диабетом. Вот это люди с хроническими формами инфекции. Для всех этих групп населения чрезвычайно важна вот эта прививка против пневмококковой инфекции. Кроме того, эту прививку мы должны делать призывникам, то есть поскольку те коллективы, которые находятся в закрытых организованных коллективах, где риски распространения инфекции очень велики. Это дома престарелых, это призывники, это военнослужащие, которые по контракту служат, да, в организованных коллективах. Вот это тот контингент, который должен сегодня быть привит против пневмококковой
инфекции. Слушайте, но это же должна быть настоящая такая хорошая федеральная программа вот по иммунизации, потому что вот все, что вы перечислили сейчас, понятно, что каждый не будет бегать к своему врачу-терапевту, ну просто никому в голову не придет. Это должна быть какая-то организованная вакцинация.
Вот, к сожалению, федеральной программы такой пока нет. То есть федеральный бюджет не может все взять на себя. Каким образом решаются эти вопросы? Вот на сегодняшний день вышли рекомендации респираторного всесоюзного общества нашего, которое рекомендует вот эту прививку ввести в стандарты оказания медицинской помощи этим больным. И тогда, если она будет введена, то есть эти категории лиц получат эту прививку за счет обязательного медицинского страхования. Вот это один выход. Второй выход, который мы сейчас сделали у себя на территории, мы приняли региональный календарь профилактических прививок, где эта прививка заведена, и мы будем сейчас работать над тем, за счет каких средств обеспечить проведение этой прививки. Может быть, за счет ОМС, может быть, за счет средств добровольного медицинского страхования. Я думаю, что работодатели должны подключиться, потому что это обеспечение здоровья работающему контингенту на их предприятиях, это тоже чрезвычайно важный момент. Ну, часть людей, допустим, если мы возьмем дома престарелых, школы-интернаты и так далее, эта категория лиц, конечно, должна быть привита за счет регионального бюджета. Да. То есть источники здесь могут быть самые разные, но это очень важное мероприятие, которое должно быть. Министерство здравоохранения Российской Федерации тоже с пониманием относится к этому. Они обозначили даже критерии охвата вот этих групп риска, поставили нам задачу обеспечить 10% охват иммунизации вот этой категории лиц.
Вот прозвучало сочетание прекрасное, региональный календарь прививок, да? Где его можно посмотреть?
Что региональный?
Региональный календарь прививок, я правильно произношу?
Да, да.
Где его можно увидеть?
Вы знаете, региональный календарь профилактических есть на сайте Роспотребнадзора, он висит, и достаточно широко, вот сейчас прошла Европейская неделя иммунизации, мы сделали такие красочные распечатки, выдавали ее и на ярмарке выдавали, и здесь выдавали на всех мероприятиях, которые проводили, и наша задача сейчас, чтобы участковая служба наша вся, то есть терапевты участковые, семейные врачи доводили вот эти знания до каждого из нас, из населения, проживающего на территории Пермского края.
Я правильно понимаю, что в этом региональном календаре, в этот региональный календарь заносятся прививки, которые мы можем поставить за средства бюджета регионального или за средства ОМС, но во всяком случае не за свой счет.
И за свой счет тоже.
И за свой счет.
То есть здесь источники финансирования могут самые разные, потому что региональный бюджет не может обеспечить полностью все то, что в региональном календаре. В данной ситуации мы должны...
То есть этот календарь, это, по сути, просто рекомендация.
Донести населению, что надо это сделать. И там, где как бы... Дальше уже будем решать, за счет каких финансовых потоков это надо сделать.
Так, о каких заболеваниях мы можем еще с вами говорить?
Ну вот менингококковая инфекция. Я бы обратила внимание наших слушателей на менингококковую инфекцию, потому что... В принципе, заболеваемость небольшая. Она не превышает сегодня единицы на 100 тысяч населения. Казалось бы, о какой вакцинопрофилактике мы должны сегодня говорить при такой минимальной заболеваемости. Но дело в том, что для этой инфекции характерна так называемая периодичность, когда у нас подъем заболеваемости происходит каждые где-то 20-25 лет. Вот такая редкая периодичность. И вот сейчас мы вступаем в фазу повышенной активности по этой инфекции. И эту повышенную активность мы уже ощущаем. У нас вот ежегодно регистрируются летальные случаи от менингококковой инфекции. У нас идут, я имею в виду не Пермский край, а в целом по Российской Федерации, идут вспышки менингококковой инфекции или очаги с групповой заболеваемостью. Поэтому вот эти вот, да, сменился возбудитель, который раньше вызывал менингококк, это, допустим, группы, серогруппы Б, С и А были, сегодня в основном превалирует серогруппа W. То есть вот смена возбудителя тоже неблагоприятный прогностический признак. Ну и, конечно, нас очень беспокоит эта инфекция. Почему? Потому что при той минимальной заболеваемости летальность и тяжелейшие клинические формы, они, конечно, к сожалению, присутствуют. Где-то года два назад была информация, в средствах массовой информации прошла. Погибла девочка-студентка МГУ в Москве от этой инфекции. Ну и, в общем-то, это опять-таки инфекции закрытых коллективов таких. Поэтому на сегодняшний день ставится вопрос, и такая возможность у нас сегодня появилась. Вакцина, правда, пока не отечественная, она тоже зарубежная, поэтому бесплатно она может быть сделана только в рамках, опять-таки, вот регионального бюджета пока. Когда мы будем распределять этот региональный бюджет, эти вопросы будут решаться. А за счет собственных средств это можно сделать. И дело в том, что социологические исследования, которые мы проводили население как раз говорит, они готовы вложить свои средства для того, чтобы получить прививку против клещевого энцефалита, против менингококковой инфекции, то есть тех инфекций, которые протекают тяжело, и они видят трагедию этих инфекций.
Я думаю, что если бы мы видели трагедию от полиомиелита, например, результат этого заболевания, ни одна мама не отказалась бы от подобной прививки своему малышу. Есть еще одна тема, которая меня тревожит очень, потому что мне кажется, что это здоровье нации, поэтому об этом нужно говорить. Вирус папилломы человека. И против него сегодня тоже есть прививка. Я знаю, что в некоторых регионах эта прививка уже в календаре прививок, и детей прививают, а она дорогостоящая за счет бюджета. У нас в Пермском крае такого, к сожалению, нет. Но давайте об этой прививке все-таки отдельно поговорим, потому что она необходима, она защищает девочек от рака матки.
Угу. Совершенно правильно вы подняли вопрос. Дело в том, что папилломовирусная инфекция одна из немногих инфекций, которая приводит к развитию онкопатологии. Что такое онкопатология, мы все с вами знаем. Заболеваемость онкологическими заболеваниями, к сожалению, сохраняет тенденцию к росту на сегодняшний день, и поэтому любая мера профилактики для нас особо значима. Поэтому у нас сегодня есть вакцина, их две вакцины зарегистрированы в Российской Федерации против папилломы вирусной инфекции, и поэтому на сегодняшний день целесообразно прививать этой вакциной, это прежде всего девочек, подростков, это 9-13 лет, то есть до периода возможного инфицирования, наиболее частого инфицирования.
То есть до первого сексуального контакта.
Я да, дело в том, что в основном-то инфицирование производится при половом контакте, поэтому поскольку сексуальная активность где-то приходится на этот возраст, вот в этом возрасте 9-13 лет. Но надо сказать, что это не только рак шейки матки, да, это же целый ряд еще онкологических заболеваний, которые развиваются и у мужчин тоже. Это рак прямой кишки, рак пениса, рак... Ну, то есть вся половая сфера онкозаболеваний, они в основном связаны с вирусом папилломы человека. Поэтому на сегодняшний день вот 16 стран в целом в мире, они проводят не гендер-ориентированную специфическую профилактику только девочек, а проводят гендер-нейтральную, то есть они прививают и девочек, и мальчиков. Потому что инфицированность населения, кстати, как женского, так и мужского, оно достаточно высоко, где-то на уровне 80%, и достоверно не отличаются. Поэтому наши мужчины имеют такое же право для того, чтобы получить эту прививку и предупредить себя от развития онкозаболеваний.
Ирина Викторовна, к сожалению, нам нужно заканчивать. Время наше истекло. Я просто приглашаю вас еще в нашу студию.
Спасибо.
А вопрос о вирусе папилломы человека и профилактике мы будем поднимать еще раз. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.